Мы продолжим, как по пятницам мы всегда занимаемся вопросами и ответами, и продолжим, значит, тему, которая была затронута в предыдущее наше общение. Я вам говорил, что вопросы, которые мне задавали, я не на все вопросы ответил, поэтому сегодня еще попытаюсь доответить на те вопросы, на которые я не дал ответа, да, по каким-либо причинам. Ну, вы понимаете, я просто не успеваю на все вопросы ответить, потому что это займет очень много времени, да. И если там будут у нас, как говорится, еще свободные минутки, ну, тогда, там уже я смотрел, Нина Дехтярска написала вопрос, да, если по времени будем укладываться, я и на этот вопрос отвечу. Думаю, что пока что новых вопросов мне не пишите, чтобы я все-таки сумел своими должками рассчитаться, хорошо? Думаю, вопросы, которые есть у нас на сегодня, думаю, что хватит. Значит, в прошлый раз мы когда с вами говорили, я вначале там сказал, что был написан вопрос, не помню, написано у меня вроде бы Светлана, да, но я сказал, что бывает при копировании, у меня и повторяется по 3 раза, да, то, что копирую, очень как-то некорректно копируется, да. А потом Светлана написала, что я этого не писала, да, а Юлиус написал, что это я написал те вопросы, на которые я тогда отвечал. Так что я извиняюсь перед Светланой, что ну, я так сказал, как у меня было скопировано, да, и, видимо, я этого не заметил, что это вопрос был Юлиуса. Значит, вопрос, который мне задал Сергей из Липецка. Саша, пожалуйста, очень коротко, просто как тезисы, весть первого, второго и третьего ангела из Откровения 14 главы. Особенно весть как бы второго и третьего ангела. Хорошо, в принципе, как бы, Сергей, я на эту тему уже говорил неоднократно, да, ну, ты просишь как бы коротко, как тезисы, да. Ну, попытаюсь сейчас коротко, как тезисы. Значит, Откровение. 14 глава, трехангельская весть. Ну, что я хочу сказать. Вообще, если ты, Сергей, спрашиваешь коротенько только по трехангельским вестям, то я хотел бы, ну, прежде чем все-таки начну читать, ну, начиная, будем так говорить, с первой ангельской вести, да, 6 стиха, чтобы даже эти тезисы, чтобы они точно соответствовали тому, что написано в книге Откровения относительно трехангельской вести, все-таки стоит упомянуть хотя бы коротенько первые 5 стихов, потому что первые 5 стихов говорят о том, кто должен эти 3 ангельские вести возвестить. И когда мы не, я уже говорил, мы не останавливаем наше внимание на первых 5 стихах, а начинается трехангельская весть с 6 стиха, да, то я хочу сказать, не зная, кто ее должен нести, мы, в принципе, не можем вложить и правильный смысл в эти 3 ангельские вести. Поэтому мы и говорим, что вот трехангельская весть, убойтесь Бога, начался суд на небе, Христос пришел из первой части во вторую часть, вроде бы все, да. Но я хочу сказать, для народа, для населения людей, которые живут на нашей планете, то, что Христос пришел на небе, тем более, из святого, святой святых, о котором люди не имеют представления, я говорю мирские, не буду говорить и не мирских, но буду говорить даже о верующих. Или баптисты там понимают, или пятидесятники, или харизматы, устройство храма, почему Христос перешел, что это обозначает. Для всех, можно сказать, это закрытая истина. Единственные люди, единственные верующие, которые об этом говорят, так это адвентисты 7-го дня. Но, я уже сказал, то, что говорят, сводится совершенно не к тому, о чем все-таки трехангельская весть должна возвестить людям нашей планеты. Так вот, коротенько пробегаю, смотрите, с 1 стиха сначала по 5, чтобы понять, допустим, весть первого ангела, она здесь самая главная, да? Какие люди будут нести, какими они должны быть, чтобы эта весть действительно прозвучала, и чтобы в эту весть были вложены правильные слова с правильным смыслом. Читаю с 1 по 5 стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Значит, обратите внимание, три ангела, из числа будут они, из числа этих 144 тысяч. Я уже когда-то говорил, что это люди, которые достигли такого уровня святости, они в Библии называются как ангелы, как Иоанн Креститель. Значит, гора Сион, которая должна стать во главе гор в конце, помните, по Исаии 4 главе и, кажется, Михея 4 главы, с первых стихов, да, что гора Сион в последние дни станет во главу гор и потекут к ней народы. Так вот, вот эта гора Сион, это 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах. Другими словами, характер Божий, характер Бога Отца запечатлен на лицах. Лица не искажены ни хитростью, ни подлостью, ни блудом, ни, будем гордыней говорить, да, то есть на лицах отпечаток характера Божьего, о чем многие верующие говорят, что это невозможно достичь. К сожалению, и многие адвентисты к этому тоже пришли, к пониманию к такому, да? Значит, имя Отца на челах, то есть их лица несут отпечаток характера Отца, почему и написано, они непорочны пред престолом Божьим. Дальше. «Услышал я с неба, как шум множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Этот стих говорит о чем? Что сила, с которой будет возвещена эта последняя весть, будет подобен, как множеству вод, как водопады, да, как звук сильного грома. Но это не та весть будет, которая там, знаете, будем громить всех, если мы окажемся, конечно, в числе таковых людей, что здесь не громить людей надо, не шуметь, не кричать, а просто это сказано о силе, о мощи, которую Бог придаст этому движению. Дальше. И что написано? Голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. То есть, что на самом деле мелодия будет мелодичная, приятная. То есть будет сказано о чем? В каком смысле приятная? Что это не то, что просто одни обличения, да, а что будет раскрыта истина о том, как достичь вот этой святости, символом которого является печать, как бы имя Отца на челах 144 тысяч, как печать. То есть это истина об освящении, истина о том, как победить грех. Я уже говорил вам из Захарии 13 главы, буквально первый стих тоже там сказано: в последние дни открою для дома Давидова, жителям, дому Давидову, жителям Иерусалима, откроется источник для омытия греха. То есть, вы видите, да, вот это вот мелодичное, как говорится, голос мелодичный, да, который сравнивается с игрой на гуслях. Так вот, откроется источник для омытия греха и нечистоты. Дальше. Они поют как бы новую песнь. Заметьте, они поют, обратите внимание, те, кто будут нести трехангельскую весть, они поют в тот момент как бы новую песнь. То есть, обратите внимание, речь не идет о хоре Пятницкого, речь не идет о хоровом пении. Они вообще там не будут петь. Речь просто идет о чем? Что это песнь победы над грехом. Они вот эту песнь поют, но не песнью, не словами песни под музыкальное орудие, да, а поют жизнью песнь, как бы новую, я уже говорил вам. Так как Христос говорит, придет, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Веру, которая стремится победить грех. Веру, которая очищает душу и проявляется в любви к людям, да? Так вот сказано, что они поют как бы новую песнь, что основная масса христиан вообще эту песнь будет отвергать. Вы знаете, сегодня общая масса христианства не считает возможным, что грех можно победить и можно достичь святости, которую Христос приобрел в человеческой плоти, когда Он был на нашей земле в момент первого пришествия. Поэтому сказано, как бы новую песнь. потому что песня не новая, древняя. Евреям один из слова, помните, верою, там перечисляются герои веры ветхозаветнего времени, да? Они песнь эту пели, но со временем, в силу лени умственной, в силу того, что бездуховность присутствует в христианских церквах, в силу того, что так учат из-за кафедры, кому-то тоже это выгодно, да? В силу этого эта песнь как бы была забыта. И поэтому сказано, как бы новую песнь поют. И обратите внимание, эта песнь пред престолом, имеется в виду Божьим, и пред четырьмя животными и старцами. Что это сказано, песнь пред престолом? Что, вы помните, они непорочны пред престолом Божьим, и ихняя жизнь, вот она, это та же самая мысль, аналогичная, другими словами только выраженная. Они поют эту песнь пред престолом Божьим, и Бог как бы видит соответствие этой песни, соответствие жизни этих героев, которые будут заканчивать последнюю весть спасения на земле. Дальше. Никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч. Речь идет не о том, что Бог ограничил, что только эти могут узнать, а другие не могут узнать. Помните слова библейские? О, если бы все в народе Божьем были пророками, и я скажу, что Бог бы не обиделся, если бы было не 144 тысячи, а 144 миллиона, если бы было таких праведников, Бог был бы в восторге. Здесь просто сказано, те, кто достигнут, их число будет 144 тысячи. И вы знаете, что те, кто не достигнут именно вот этой планки, вот этого проходящего как бы балла, чтобы войти в это число, это будут прочие от семени жены. То есть они тоже чего-то достигнут, но не достигнут, будем так говорить, вот этой планки, да, чтобы войти в число 144 тысячи. Но это люди тоже, которые будут достигать, будут освящаться, будут реальные результаты, будет реальное духовное движение, но просто они будут отличаться все-таки от 144 тысяч. И дальше сказано. Они, эти 144 тысячи, искуплены от земли, то есть выкуплены от власти греха, который царствует на земле. Это те, которые не сквернились с женами, то есть ходили в церковь, но если они видели несоответствие объяснения с тем, что написано в Писании, они не осквернялись этим учением, то есть оставались при мнении библейском, верили, доверяли Писанию, жили и стремились что-то делать в соответствии с Писанием, а не с тем, чему учат зачастую в церкви из-за кафедр, в противоположность тому, что говорит Писание. Значит, они не осквернились с женами. Ибо они девственники, другими словами, вот как давали Богу обет о святости, так они этот обет и исполнили. Почему девственники? Здесь речь не идет о том, что это люди не будут женаты, они могут быть и женаты, и могут быть замужними, если это сестры, да? Речь идет о чем? Какие девственники? В момент крещения Христос всем дарует девственность, прощаются прежние грехи, и сказано, начинается жизнь с нового листа, иди и не греши. То есть дарует девственность, дарует вменяемую праведность, вот как будто бы мы не согрешали никогда. И Бог как бы говорит дальше, иди, не греши, оправдай оказанное тебе доверие. Поэтому сказано, они девственники. То есть они не слушали, не шли за людьми на поводу у них, не были зависимы от них, действительно уверовали во Христа, и Христос для них был путеводной звездой. Дальше. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Если говорить конкретно, что значит, куда бы Христос ни пошел. В жизни каждого тут не идет речь о том, что Христос где-то ходит по какой-то территории какими-то тропками. Имеется в виду, он пред нами ходит, он как бы каждого из нас ведет за собой. И неважно, куда бы он пошел, это речь не идет о хождении Христа на земле, это речь идет о том, что бы он не сказал Духом Святым тем, кто находится в числе этих 144 тысяч, они принимали этот голос, они доверяли ему, они верили, повиновались и делали все, что он говорит. Дальше. Я добавляю одно слово. Поэтому, вот за то, что они такие были верны по отношению ко Христу, поэтому они искуплены от людей, То есть это особый как бы род, не в смысле люди с какой-то голубой кровью, это вот как бы от рождения такие вот они определены, речь о чем идет. Искуплены из людей, то есть это не общая серая масса. Почему? Они поют как бы новую песню, и этой песне никто не мог научиться. Вот основная масса людей не могли это, словам этой песни новой научиться, да, а вот они научились. Это уже как бы избранный, отделенный, выверенный народ Божий, да. Дальше. Значит, я тут, да, они следуют за ангелом, куда бы он ни пошел. Дальше. Они искуплены из людей, вы поняли, выделены, искуплены от власти греха. А люди остальные находятся во власти греха, искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. То есть первенцы – это лучшие из лучших. Дальше. И в устах их нет лукавства. Обратите внимание, нет лукавства, нет хитрости, нет подлости. Да? Они непорочны пред престолом Божьим. Вот этими словами в 5 стихе сказано, можно сказать, все. Они непорочны не то, что в глазах людей, а непорочны пред престолом Божьим в глазах самого Бога. Хочу попутно просто сказать. Этих людей будут обвинять в любых грехах, и в непокорности, и в гордости, и то, что не подчиняется власти ни церковной, ни государственной, да, им будут закрывать рот, они будут продолжать говорить, их будут называть как угодно, обвинять в чем угодно. Но я хочу сказать, это люди будут, будем так говорить, выискивать, это люди будут цепляться, это люди будут ложно обвинять, потому что они будут силой, способной потрясти этот мир. Поэтому, ну, сами понимаете, Христа обвиняли в чем угодно, в грехах, да, нарушитель субботы, там, ученики тоже такие вот, как и он, да, тоже непокорные вот такой рассякой, да, Иисус Христос, я вам хочу сказать, та же самая судьба будет и у тех, кто войдет в число 144 тысяч, ну и не только кто войдет, а кто и пойдет за ними. Теперь, что я хочу сказать, вот сейчас я буду читать 6 стих и дальше, да, о трехангельской вести. Заметьте, три ангела, они входят в число 144 тысяч. Вы понимаете, это люди, достигшие ангельской чистоты, духовности. Дальше, смотрите. Они непорочны пред престолом Божьим. Имя Отца и Отца Небесного у них на челах написано. К чему я это все говорю и почему делаю на это ударение? Не святые люди не могут нести вообще никакой ангельской вести. Люди, которые номинально занимают место в церкви, числятся в церковных книгах, которые посещают богослужение, но не идут путем освящения, не освящаются, не становятся духовными, эти люди вообще не имеют никакого отношения к тому, чтобы исполнять пророчество из Откровения 14 главы по поводу трехангельской вести. Что может несвятой человек нести, извините, скажу, кроме хинеи какой-то или ахинеи, да? Что он может нести? Убойтесь Бога, когда сам не убоялся. Ну да, будут рассказывать о том, что на небе суд, и там Христос с одного помещения в другое переходит. Я хочу сказать, никто этого не поймет, и не это людям надо будет знать. Люди в конце концов придут к чему? Что тот хаос, который творится на земле, что все проблемы, которые возникли и продолжают возникать на нашей земле, я говорю не только в политике, не только в экономике, не только в семьях, а и в церквах, и везде, где только люди есть. Любое общество, сообщество состоит из людей. Везде проблемы одни и те же. Там, где грешный человек, там не может быть ни мира, ни радости, ни счастья, ни взаимопонимания. Там грех, там вражда, там зависть, там обиды, там дрязги, там, будем говорить, и драки, и ругня, и война, если это касается народов и стран. То есть, люди, не достигшие святости, не имеют никакого отношения к трехангельской вести. Поэтому я говорю с полной ответственностью, что если в церкви адвентистов седьмого дня на эту тему не хотят даже разговаривать, то я вам хочу сказать, не несут никакой они трехангельской вести. А если несут свинину, субботу, десятину, ну, это понятно, пусть несут. Но это не то, что нужно нести. Если говорить, что убойтесь Бога, нужно показать, что мы первые, кто убоялись Бога. Если мы говорим, идет суд, а мы не знаем, над нами начался, над живыми или нет, извините. Если мы туда верой уходим, как некоторые говорят. Если, может быть, уже над нами суд, уже слово «может быть» говорит о том, что мы толком ничего не знаем и не понимаем. Так вот я говорю, если мы говорим «может быть», ну, может быть, и идет. Ну, пусть бы кто-то сказал, уже, наверное, идет. Но слово, наверное, опять будет выдавать, что человек толком не знает. Но если и идет, так я хочу сказать, а что же мы слышим на том суде относительно себя, относительно своего состояния? А ровным счетом ничего. Поэтому, если мы говорим, что мы верой уходим во святое святых, оно называется очистилище. Вот эти 144 тысячи, они вошли и очистились. А если мы не очищаемся, если мы вообще протестуем против этого, то я вам хочу сказать, и близко мы там не были. И если будет очищение святилища, как некоторые из адвентистов говорят, я уже сказал в прошлый раз, то закончится оно простым деянием. Выгонят нас оттуда, из этого святилища, и святилище очистится. Только я хочу сказать, выгонять нас оттуда не будут, потому что нас там и не было никогда. Так вот, читаю теперь 6 стиха. «Увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие». Обратите внимание, вечное Евангелие, оно вечное, хоть в Ветхом Завете, хоть в Новом Завете. «Благая весть о спасении». О каком? Ну вот 144 тысячи, они спаслись уже. Как спаслись? От греха. Спасение на небо, это уже автоматом для них проходит. Дальше. Значит, ангел летит посредине неба, который имел в руках как бы вечное Евангелие. Заметьте, чтобы благовествовать живущим на земле, то есть всем, всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога». Другими словами, что значит «убойтесь Бога»? Примите субботу и сдавайте десятину, не ешьте свинину. Да не об этом речь идет. Хотя я хочу сказать, это тоже входит, будем говорить, в то, что верующий должен исполнить, если он верующий. Убойтесь Бога. Что значит убойтесь Бога? Перестаньте грешить, чтобы не было кривотолков. Вы помните, да? 3 глава книги Откровения, 14 по 22 стих, там сказано, что кто должен первый убояться, сказано ангелу Лаодикийской церкви, напиши, так говорит аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Знаю твои дела, и помните дальше что. Все, что можно плохое видеть в человеке, есть у этого ангела. Обратите внимание, полный контраст 144 тысячам. Горд, нищ, слеп, наг. Неумененной праведности, неприобретенной, наделенной нету праведности никакой. Если говорить в плане понимания истины, слеп. В плане праведности, наг. Нищ верою, потому что бедный я человек, и кто может меня избавить от всей немощной плоти греха, да? Обратите внимание, полнейший контраст. Ангел Лаодикийской церкви должен был бы быть вот этим ангелом, летящим посередине неба. Он должен был бы быть в числе 144 тысячах, о которых мы только что с вами прочитали. Но тот ангел, Бог обличает его, а он упорно говорит: «Не надо мне это говорить, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». То есть твое обличение совершенно не по адресу. Кстати, ну попутно просто хочу сказать, некоторые говорят, там вот ты, Саша, говоришь про адвентистскую церковь достаточно смело, достаточно прямо. Я вам хочу сказать, я перед Адвентистской церковью никак не провинился. Я ни у кого ничего не украл, я никого не обидел. Я не нарушил церковный порядок, я не стал перебивать пастыря, не лез силой за кафедру и, не наглел и не вылазил никому на голову. Единственной моей виной было, что я говорил о том, что можно достичь святости, что нужно нести крест, что нужно прилагать усилия, что нужно вникать, что нужно научиться, что в Библии об этом все сказано. Вот это мое и было преступление. И мне говорили, вот хочет быть фарисеем, оправдываться делами. Это обвинение, которое в мой адрес говорили. Поэтому если сказать, почему меня незаконно исключили без протокола, ну, сказать то, что я говорил, ну, это просто подписать себе смертный приговор, как церкви. Поэтому исключили просто мое отсутствие, чтобы не поднимать вопросы, в чем же я виноват, чем же я провинился. Ну, не в этом дело, я просто хочу сказать. Я говорил об этом, будучи в церкви. Я надеялся быть услышанным, что все-таки люди обратят внимание на Писание. К сожалению, выглядел белой вороной и ничего не мог никому доказать. Не нужно было это. Поэтому я и говорю вот так вот смело, да, что 144 тысячи – это вот понятно, кто будет заканчивать дело Божие на земле. Вот они, те ангелы, и первый, и второй, и третий. А наш – ни холоден, ни горяч, нищ, слеп и нах. Голышом полностью. Слепой, глухой, немой и раздетый. И не признает, как говорится, того, что он в таком состоянии. Так вот, смотрите. Говорил он громким голосом, убойтесь Бога, то есть другими словами, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. У адвентистов это объясняется на небе, начался час суда, убойтесь Бога. Это никак не касается людей, живущих на земле. Если их сознание связывать с часом суда в небесном святилище. Дело в том, что эти люди будут настолько истинны, настолько искренни, настолько будут соответствовать Божьим канонам праведности, да? Ихние слова будут такие, что они будут судить эти слова, сказанные беспристрастно, сказанные в любви, сказанные твердо, недвусмысленно, однозначно, да? Люди, которые будут видеть их и будут слышать, будут говорить подобно. Истинно Бог через этих людей говорит. Истинно правду говорят эти люди. И наступит час суда. Люди, которые достигли состояния, что над ними начался суд небесный, что они стали слышать голос Божий и все время как бы находятся на этом суде, они, уразумев, они познав вот это, что значит присутствие на суде Божьем, они будут ходить в благовение пред Богом и будут с тем же самым духом возвещать слово истины о покаянии, об изменении, о преображении людям нашей планеты. Наступил час суда для этих, и наступит, я имею в виду для этих, для 144 тысяч, и наступит час суда для живущих на земле. Все заерзаются, все задергаются, все поймут, что они правду говорят, и все поймут, что мы грешники. И нужно либо послушать их, либо отвергнуть. Другого не будет дано им выбора. И дальше написано. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, то есть признайте греховность свою. Раскайтесь в ней, воздайте Богу обет и сделайте все, чтобы научиться, как победить это зло и приготовиться к дню пришествия. И дальше написано, и поклонитесь сотворившему небо, землю. Мы любим здесь рассказывать о том, что вот видите, о сотворении идет речь, что здесь прямо на субботу как бы указано, потому что Бог 6 дней творил, а в 7-й день почил. Я не буду говорить, что это неправильно. Но здесь речь идет о том, что Бог является Творцом всего, видимого и невидимого на нашей планете, и не только на нашей планете. Что Бог хочет и нас, людей, привести к себе, чтобы они не погибли. Поэтому сказано, поклонитесь сотворившему небо, землю. Имеется в виду, поклонитесь Богу, признайте грех и пойдите путем освящения. Эти люди тем более знают источник для омытия греха и нечистоты. Они обязательно поделятся этим. Дальше. То есть первая ангельская весть, вы поняли, идет весть о чем? О покаянии в грехах, о преображении, об изменении жизни, о распятии греха, об уничтожении нашей греховной природы и полному подчинению Богу. Времени в этот момент на большую раскачку не будет. Или да, или нет. Решать придется быстро, оперативно. Дальше. Я на что еще хочу сказать, обратите внимание. Первая ангельская весть, она основополагающая из трех ангельских вестей. Она главная, которая несет главную информацию. Перестаньте грешить, придите к Богу и осветитесь. Вторая ангельская весть, она будет просто сопутствовать первой, как и третья. Читаю. И другой ангел, опять же из числа этих 144 тысяч, другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий». Обратите внимание, Вавилон называется Вавилоном не за то, что там, ну, будем говорить, есть учения типичные, будем так говорить, типичные для заблудившихся людей, для заблудившихся церквей. Речь идет: «Пал, пал Вавилон, все верующие». Когда-либо приходящие к Богу, независимо от того, в какой они церкви, услышали о Боге, где взяли Библию в свои руки, да, где начали читать, не играет роли. В принципе, все, когда крестятся, обещают Богу жить новой жизнью. Худо-бедно, подробно, не столь подробно, но даже и православные говорят о том, что нужно, вот ты крестишься, что нужно жить теперь отныне хорошо, что не надо грешить, ну пусть даже примитивно, там не блудить. Про выпивку я не слышал, говорят, потому что батюшка сам иногда выпивает, а иногда и не иногда, а систематически употребляет, да. Но не об этом дело. Обратите внимание, все верующие когда-то давали Богу обет в любой церкви жить без греха. Потом, глядя на церковь и слушая пастыря из-за кафедры, которые говорят, что мы не можем ничего сделать, они пали. Теперь появились люди, ну еще хочу сказать, смотрели друг на друга, тоже действительно никто не старается жить свято, друг на друга смотрят, слушают проповеди из-за кафедры, и все соглашаются, что действительно нельзя победить грех. Что все-таки Господь наш сатана, что он правит, он сильнее Христа, Христос вообще. Да, он сильный когда-то был сам себе, но у нас он слабак по полной программе. И сатана его разложил на лопатки за считанный момент. Вот теперь, когда появляются эти люди, когда эти люди опять говорят и показывают жизнью, говорят, вот где в Писании написано, что мы можем победить, и не только можем, но и должны, да? Те, кто отвергнут эту весть об освящении, падут второй раз. Ну, первый раз простительно, попали в такую церковь, этому не учили, и дурной пример влиял. Теперь дурного примера нет. Пример положительный, сверхположительный. Вот они праведники, вот она гора Сион, вот она проповедь об освящении, и вот живой пример. Но второй ангел будет констатировать факт, что в основной своей массе человечество отвергнет весть об освящении. Поэтому сказано: пал, пал. Тот раз пали все, когда обещали, и потом пали, а теперь видели, слышали и все равно отвергли. Это говорит о чем? Второй раз пали. Поэтому вы называетесь Вавилоном. Попутно просто еще скажу, когда некоторые говорят, вот в церкви вот такая доктрина неправильная, а надо вот такую доктрину, ну, правильную, да. И вот церковь поэтому из-за неправильной доктрины является Вавилоном. А я уже не Вавилон, как бы, да. Так вот я хочу сказать. Когда мы выходим из церкви или нас оттуда выгоняют из церкви за какую-то доктрину, а характер наш неуемный, неосвященный, когда мы, извините, пожалуйста, как ангел, не держащийся главы, когда мы шумим, когда мы оскорбляем, когда мы спорим, когда превозносимся, когда унижаем из-за какой-то доктрины кого-то, я вам хочу сказать. И выходя из церкви из-за какой-то доктрины, создавая свою церковь, или пусть даже не создавая, оставаясь один на один, ты все равно тот же самый Вавилон, откуда вышел. Основное понятие, что есть Вавилон, это отношение к святости и греху. Те, кто отвергают святость, являются Вавилоном. Откровение 18 глава, вы помните, пал Вавилон, великий город, сделался жилищем, помните, кого и чего. Всякий нечистый дух, всякая отвратительная птица, любая гадость там речь идет о грехах. Потому и Вавилоном называется. И когда сказано «выйди, народ мой, из Вавилона», имеется в виду «выйди из греха». Поэтому выход из церкви не есть выход из Вавилона. Если церковь, любая, неважно, как она называется, если она отвергает вопросы освящения, если она с этим не согласна, если закрывает рот тем, кто об этом говорят, то я вам хочу сказать, эта церковь нравится, не нравится, согласно Библии, она является Вавилоном. Любая группировка, отделившаяся от церкви, от любой церкви, и в основе которой опять не стоит духовное возрождение, нет стремления к святости, не идут разговоры на эту тему, и нет реального движения в сторону святости. Тот же самый Вавилон. И я говорю, какой смысл выходить из одного Вавилона, не идти путем освящения и создавать очередной Вавилон? Нет смысла. Да, мне когда говорили, церковь адвентистов не Вавилон. Елена Уайт там где-то писала. Я задавал вопрос. Скажите, пожалуйста, по какому признаку определяется Вавилон? По убеждению в такую доктрину бессмертия души, да? Или суббота-воскресенье? И по этим признакам определяется Вавилон или не Вавилон? Библия, книга Откровения, в частности, я уже сказал вам эти стихи, да? Четко говорит о том, что Вавилон – это пал в грехах. Выйди из нее, то есть из грехов. И я говорю, есть эти люди, которые ходят в другие протестантские церкви, в католическую или православную, да? Если они не имеют той истины, которую имеют адвентисты, и их называют Вавилоном, то я сказал, да, церковь адвентистов не является Вавилоном. Это здоровенное Вавилонище. При нашем познании, вот так я говорил, и, кстати, меня никто за это не обвинил, потому что я объяснил. При нашем познании, если баптист является Вавилоном, католик является Вавилоном, так я хочу сказать, а что же им открыто? Они друг у друга учатся, у них нет того света, что есть у адвентистов. Но если мы с таким светом живем в том же самом грехе и говорим так же самое, что мы не можем освободиться, то я говорю, без всякого. Это мы здоровенное Вавилонище. И ответственность будет здоровенная. Намного больше, чем у баптиста. Так вот сказано, пал Вавилон. Сюда относятся и адвентисты, которые не примут вести об освящении. Сюда относятся и все остальные конфессии, христианские, нехристианские, неважно кто. И сказано, город великий. Почему? Да потому что основная масса жителей земли представляет этот великий город Вавилон. Вместе с селами, поселками, деревнями, там, городами большими и малыми, весь мир является как бы великим городом Вавилона. Дальше. Почему пал Вавилон? Потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Обратите внимание. Он, Вавилон, как бы какая-то столица, какой-то город, где есть правительство, где есть власть, да? Все народы земли поил чем? Вином блудодеяния. Прямо вам говорю, что это работа, которая сегодня совершается, размываются все моральные критерии. Грех, понятие о грехе сегодня настолько все размыто. Я уже не говорю тех, которые говорят, закон отменен. Чтобы вообще даже на эту тему не было разговора, что есть грех, да? Потому что нет закона, нет и преступления, потому нет греха. Так вот, смотрите, кто-то усердно трудился, напаяя народы яростным вином блуда. То, что мы слышим сегодня из-за кафедр наших церквей. Мы не можем. Вопрос такой, может, не совсем приятный. Скажи, пожалуйста, где тебя учили, что ты вышел за кафедру от имени Бога? Все же молятся вроде, чтобы Бог через пастыря сказал слово, как от самого Бога. Так я спрашиваю, кто же тебя этому научил? Почему ты говоришь противовес Писанию? Почему ты этим вином собственного блуда и блуда того, кто тебя научил, почему ты поишь простых людей в церкви? Кому это выгодно? Весь мир скатывается в пропасть греха. И церкви играют на балалайке, под музыку. Мы тоже верующие, мы соль, мы свет. Только какой соль, какая соль и какой свет? Мы тоже, хотя и с Богом, мы тоже поддерживаем вас, что грех не победим. Так я хочу сказать, так мы пособники грехопадения человечества. У нас-то миссия совершенно другая. Будьте святы, потому что я свят. Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи или за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников из верующих. Значит, Вавилон падет почему? Да потому что будет очень хорошенечко обработан вином блуда, который несут так называемые наши благодетели-пастыри. То есть, заметьте, вторая ангельская весть, она не несет уже никакой информации, как несет эта первая ангельская весть. Вторая ангельская весть просто свидетельствует о чем? Об отвержении, об окончательном падении Вавилона Великого, да? От падения от Бога, хотя они будут продолжать считать себя истинными церквами Божьими, да? И почему это произойдет? Потому что накануне, то есть сегодня, и не только сегодня, а и уже раньше, достаточно давно уже производится работа, чтобы споить народы, довести их до отупения, чтобы они грешили и понимали, что это все в порядке вещей, и еще что одобряется Богом. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю? Обратите внимание. Вот кто поил вином блудодеяния все народы? Вот тут указание. Зверь, образ его. Что это система государственно-религиозная в каждой стране, которая, находясь на службе у кого-то, у того зверя из моря, выполняет волю этого зверя. И хотя демократия существует, вроде бы народы выбирают правителей своих, да, они выбирают, дальше они не имеют никакого влияния на этих правителей. Дальше эти правители перед Европой преклоняются, перед Америкой преклоняются, перед НАТО преклоняются, и с той области все. Так вот, заметьте, третий ангел говорит громким голосом, кто поклоняется зверю? Кто признает авторитет этой богоборческой мировой системы, этого нового мирового порядка? Кто подобными действиями занимается в своей стране? И кто принимает начертание зверя, как бы, да, на чело свое? Обратите внимание, весь мир, в конце концов, разделится на два лагеря. Помните слова Христа, что Сын Человеческий поставит... разделит мир как бы на добрых и злых. Одних посадят по правую сторону, других по левую сторону. Помните, да? Царство небесное подобно неводу, в который улавливается рыба всякого рода, да? А потом худая выбрасывается вон, то есть люди злые, да? Которые символизируются худой рыбой. А добрые люди, доброй рыбой символизируются, собираются в сосуды. Обратите внимание, у одних будет начертание зверя, то есть, заметьте, звериный оскал, злоба, зависть, обида, недовольство, раздражение на челе. Кое-кто и поднимет руку на народ Божий. Вот это называется печать на руке. То есть, что рука точно так же поднимается, как и лицо искажается с гримасой зла, да, так и рука поднимается на верных свидетелей Божьих. Заметьте, у одних имя отца на челах. Помните, да, когда Стефана побивали камнями, лицо его светилось, как лицо ангела, и слова его были подобны словам Христа. Не вмени им греха сего. Прости их. Вот печать Божья. Это не суббота. Если говорить о печати Божьей в связи с субботой, то правильно было бы сказать субботство. А субботство – это покой от греха, и он обязательно тоже на челе будет отображаться. Так вот, у одних имя Отца на челах, чистота, святость, отсутствие гордости, смирение, простота, любовь, да? И другая часть населения – печать зверя, рык, недовольство, раздражение, злоба и человекоубийство. Так вот, кто поклоняется зверю и образу его, то есть, заметьте, написано, и поклонитесь Богу, а кто-то скажет, нет, не Богу, а мне, это зверь этот скажет, да? Кто поклоняется зверю вместо Бога, кто отвергает святость, кто не согласен с тем, что этой святости можно достичь, заметьте, никто не окажется, будем говорить, нейтральным. Либо поклонишься Богу и пойдешь путем освящения, либо поклонишься сатане в лице зверя из моря, в лице этой богоборческой системы и пойдешь в грех. Мир разделится на злых и добрых. Другого нет. Третьего не дано. Так вот, третий ангел что говорит? Кто поклоняется зверю? Кто соглашается с грехом, кто принимает это к себе, к своему сердцу, к своему сведению, и разделит дух этого зверя, то есть примет на себя ту злобу, которую будет иметь эта богоборческая система против народа Божьего, да? И кто поднимет руку на народ Божий, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Здесь речь не идет о вине, как учении. Здесь просто, знаете, как вино цельное, вино крепленное, вино, которое сражает сильного мужчину, когда человек пьяный и начинает шататься. Так вот сказано, будет пить. Третья ангельская весть опять не несет какой-то информации такой, ну, что, как первая ангельская весть, да, а опять-таки констатирует факт. То есть второй ангел говорит, что основная масса людей отвергнет весть об освящении, да? Третий ангел говорит о чем, что не просто отвергнет, а вынужден будет поклониться зверю, образу его. Дальше. Принять дух этого зверя, то есть злобу, как говорится, спустить с цепи, как собаку бешеную. И дальше сказано. За это будете пить вино ярости Божьей. Вино цельное, то есть другими словами, вино неразбавленное, оно вас свалит с ног. Но это не вино, а вино ярости Божьей. Что вы будете шататься больными и увечными, и, знаете, как говорится, вот на грани, извините, говорят, сдыха. Мир будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. И будет мучим в огне и сере, мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. То есть, предсказана судьба, которая ждет всех тех, кто не пойдет путем освящения. И дым мучения их, то есть вот этих, кто поклоняется зверю, образу его, да, будет восходить во веки веков. Это будет память не только здесь на земле, да, в последние дни, а память будет и во веки веков. Вечность строится на Царстве Небесном. Бог там есть царь, и не царь над территорией, а царь над душами людей и ангелов. Чем закончат люди на земле, противясь освящению, Библия нам, в частности, Откровение предсказывает. И дым мучения, дым страданий, которые претерпят люди на этой земле, которые были подвержены греху, что им пришлось испытать и ощутить в своей жизни, это будет памятью на всю нескончаемую вечность для тех, то когда-нибудь бы тоже опять захотел, подобно Люциферу, поднять революцию на небе. Никто никогда этого не послушает, никто никогда этого не примет, и никто на это никогда больше не осмелится. То, что трагедия, которая произошла на нашей планете, эта трагедия будет памятью в нескончаемую вечность. Другого пути нет во Вселенной под небом, как только путь освящения, как только богоуподобление. И дальше сказано, значит, дым мучения будет восходить во веки веков и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью. Имеется в виду, что не будет уже, заметьте, вино цельно, неразбавленное, милости уже не будет. Благодать закроется, семь последних язв. Вы помните, храм наполнится дымом, туда войти нельзя уже никому. То есть ни первосвященнической работы ходатайства за людей, ни покаяния не будет приниматься, да. То есть, другими словами, дверь благодати закрыта, и кто на чем в этот момент остановит свой выбор, тем этим выбором он и будет довольствоваться. И дальше сказано, что то есть не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, что это не будет уже не устранено, не отменено, никакое раскаяние никому не поможет. Оно будет слишком запоздалым. И дальше сказано, кто не будет иметь ни покоя ни днем, ни ночью? Поклоняющийся зверю, принимающий дух этого зверя, люди злые, люди раздраженные, люди высокомерные, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь, в это время, здесь написано, здесь терпение святых, святым придется претерпеть. Заметьте, не написано здесь терпение грешных, которые признают заповеди, но не живут по ним. Заметьте, здесь терпение уже добавляю святых людей, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют веру в Иисуса. Заповеди говорят, что не делать, Иисус доказал, что этого можно достичь. Вот люди соблюдают заповеди и имеют веру в Иисуса, что если у него получилось, получится и у меня. Ну, может, не настолько коротенько, но... Сергей, я ответил, думаю, на твой вопрос. В других местах, когда я говорил на эту тему, там, конечно, я более подробно все объяснял, но тот материал сам по себе, сейчас я более сжато сказал. Хотя тоже не получилось настолько, будем говорить, очень коротко, да. Ну, просто очень коротко сказать вот так вот три слова. Я думаю, что это тоже не каждому будет понятно. Дальше. Следующий вопрос. Николай Сешкар-Алы пишет. Александр, прокомментируйте слова Христа, обращенные к Филадельфийской церкви, церкви периода 1844 года. Откровение 3 глава, 7 по 10 стих. Дальше он пишет. Эти слова, так я понимаю, относятся к церкви, которая правильно поняла весть от Бога. В скобках написано «о переходе из святого в святое святых». Но ведь на самом деле, пишет Николай, так не произошло. Я имею в виду, что весть от Бога тогда не была понята. Что значит ключ Давида? Ну, вначале я прочитаю вот эти места, значит, стихи из Откровения 3 главы, 7 по 10 стих. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Значит, слова, обращенные ангелу Филадельфийской церкви. Николай как бы просит: прокомментируйте слова Христа. Ну, если просто прокомментировать, да, но их нужно комментировать в связи с вопросами, которые Николай как бы задает. Они, эти слова, относятся к церкви, которая правильно поняла весть от Бога. О переходе из святого в святое святых. Ну, я вам хочу такое сказать, что если говорить правильно поняла весть от Бога о переходе из святого в святое святых, то это уже, можно сказать, так произошло в Ладикийском периоде, да? Но опять это люди, которые как будто бы из этого филадельфийского периода перешли в Ладикийский, да, если говорить о том, что существует версия, что все-таки вот эти церкви в том порядковом номере, в каком они звучат друг за другом в Откровении 1, 2, 3 главы, да, книги Откровения, что они как бы соответствуют определенным периодам христианской церкви, ее развития, ее духовного развития, да. Так вот, смотрите. Они, эти слова, Николай пишет, относятся к церкви, которая правильно поняла весть от Бога о переходе из святого святого и святого святого святых. Вопрос задается. Но ведь на самом деле так не произошло. Я, конечно, Николай, ну, может быть, здесь и ошибусь, потому что я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под словами «на самом деле не произошло». Если вы говорите о том, имеете в виду то, что я говорил, что на самом деле на небе не может быть храма. Я уже не буду повторяться на эту тему, да? Не могло быть там того храма, потому что первая часть, она вообще бессмысленная. А пол храма, тогда вопрос возникает, а пол храма зачем тогда? Так вот, смотрите, если вы имеете в виду, Николай, что храма нет, как я объяснял, и что Христос не находился до 1844 года во святом, да, потому что там ему вообще никакой работы не было, да, и только потом перешел во святое святых. Если на самом деле этого не было, да, то тогда я понимаю ваш вопрос, а как они, тогда эта весть относится, ну, к церкви? Вроде бы правильно поняла. Мы уже с вами говорили, что переходы святого в святое святых тоже на самом деле не совершался. Это было видение, которое было показано Елене Уайт, чтобы люди через это видение, которое она передала Адвентистской церкви, чтобы люди поняли, что вера здесь не должна быть связана с верой в буквальное здание, в буквальный переход, в буквальное нахождение Христа в первой части сначала, а потом во второй части Небесного Святилища. Что переход символизировал, что верующие должны понять более глубокое освящение. Не только внешнее на уровне «не кради», «не прелюбодействуй», «не лги» и так далее, имеется в виду телесно, а на уровне помышлений и намерений сердечных, на уровне освящения внутреннего мира, мира побуждений, откуда источник греха исходит. Так вот, я хочу сказать, если говорить о том, что церковь правильно поняла, я вам хочу сказать, то, что было открыто на то время, это было истина. Но то, что на этой истине до сих пор настаивают адвентисты, это говорит о том, что до конца то эта весть так и не была понята. Отдельные люди, я уже говорил, не буду повторяться, это поняли. Эллен Уайт потом об этом писала, что когда на небе происходит суд следственный, в среде народа Божьего, то есть как бы в среде адвентистов седьмого дня должна произойти особая работа освящения и очищения греха. Но об этом то дальше. Об этом написано, но дальше об этом адвентисты не говорят. Это напрочь отвергается. А если соглашается, то только теоретически. Да, так должно быть, но, к сожалению, это невозможно, чтобы так было. Дальше Николай пишет, я имею в виду, что весть от Бога тогда не была понята. Да, она не была понята. Вы помните, да, сначала поняли, что очищение святилища от очищения земли, потом произошло разочарование, потом произошло, что через Иллинуайт было открыто дано видение, в котором было показано о том, что вот происходит какой-то суд, что должно что-то произойти в сознании. Ну, вначале это тоже, вы понимаете, в один день все в полной глубине, по полной мере открыть какую-то истину и уразуметь. Это же не за один день происходит, это нужно сначала понять одно, созреть, через время созреть к другому, более глубокому пониманию, да? Поэтому это не произошло в один момент. И то, что потом Елена Уайт сначала писала о том, что Христос, я видела там святилище, я видела переход вот из первой части во вторую небесного святилища, да? Да, она так писала, как видела, так и писала. Дальше, как ей уже открывалось, она писала, что теперь этот переход обозначает новое качественное изменение в среде народа Божьего по отношению ко греху. Более глубинная работа должна произойти внутри человека. Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах. Это новый завет. Я уже говорил, переход с первой части во вторую обозначает, от Ветхого Завета нужно отталкиваться и идти к Новому Завету. От внешней показной фарисейской святости нужно перейти к истинному благочестию, которое в наших сердцах и в наших мыслях должно зародиться. Что значит ключ Давида? Обратите внимание, речь и о чем идет. Ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный. Обратите внимание, кто имеет этот ключ Давидов. Речь идет о Христе, который ходит среди семи светильников. Да? Он святый, он истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. О чем мысль идет? Да, очень похоже, я вам хочу сказать, знаете, вот как бы святое святых, переход с одной части в другую, ну там не дверь, допустим, там не ключ, это образное выражение, там завеса, замка, естественно, нет, ключ туда не вставишь, в дырочку, в завесе, да? Но мысль какая? Что в руках Божьих находится ключ Давидов. Что он обозначает, ключ Давидов? Ключи Царства Небесного. Ключи разумения истины. Они находятся в руке кого? Христа. И он этими ключами, заметьте, как бы даст разумение, откроет дверь, которая скрывает какое-то знание. И о чем сказано? Который отворяет, то есть, если он откроет кому-то что-то, да, то никто не сможет доказать, что это неправильно, и не затворит, не докажет, что это не истинное объяснение. Что если это истинное Христово объяснение, толкование, то этому трудно будет кому-то из людей противостоять. Он имеет ключ Давидов, он этим ключом открывает разумение, ну, будем говорить в данный момент, ангелу Филадельфийской церкви. Обратите внимание, кому открывает он? Он сам по себе Христос, святый и истинный. Далее. Об ангеле Филадельфийской церкви сказано. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Обратите внимание, и не отрекся от моего характера. Дальше. То, что те, кто называют себя иудеями, а суть сатанинское сборище, они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Как ты сохранил слово терпения моего, обратите внимание. То есть речь идет о том, что ангел Филадельфийской церкви какой свят. Заметьте, святой и истинный Христос имеет ключ Давидов, ключ разумения, ключи Царства Небесного. И он открывает святым людям. Я уже говорил с вами на эту тему, что писали пророчества святые Божии человеки, движимый Святым Духом, а толкует его зачастую греховное, поэтому никогда не может быть правильно истолковано пророчество. Понимаете, да? Всегда будет ошибка, всегда будет погрешность, будет заблуждение. И что только святой человек может правильно понять. И ровно в такой степени, насколько он освящается, ровно в такой степени будет уменьшаться процент искаженности понимания истины. Так вот, Христос имеет ключ Давидов, ключи разумения, тайн Царства Небесного. Он отворит, заметьте, он откроет истину. О чем тогда я сейчас буду говорить? И никто этому не сможет воспротивиться. Доказать что-то обратное никто ничего не сможет. То есть, я отворю, никто из людей этого не затворит. Если я затворю кому-то, неосвященному, пусть он хоть лоб разобьет и молится, и постится, но если не живет с той жизнью, ему это не будет открыто. Он этого не поймет. Вы помните, да, что когда адвентистское движение зарождалось, когда происходило разочарование, да, вы помните, сразу много людей подхватило эту весть, потом горькое разочарование было, большой отсев был, помните, да? Обратите внимание, кто не жил святостью, свято, кто не стремился к этому, в конечном итоге сам себя проявил, сам засветился и сам отпал. Дальше сказано, знаю твои дела, то есть как бы ангел Ладики Филадельфийской церкви. Вот я отворил перед тобою дверь. Ну, пусть это будет. Отворил дверь, показал тебе новый этап духовной жизни. Что святилище очистится, что Христос придет с первой части во вторую часть. Я говорю, эта речь идет образная речь. Что то, что будет так понято. То, что произойдет переход. Это образный переход. С этого нужно понять. Перед тобой открывается дверь в более глубокое исследование своего внутреннего мира и глубинного очищения от греха. Я отворил перед тобой дверь. Ты это понимаешь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, то есть вас немного. Но вы сохранили, ты сохранил слово мое. И не отрекся имени своего, моего, да? И дальше сказано, вот я творил, вы как бы перейдете, вы станете тем, заметьте, народом, который осветится еще более глубоко. И дальше смотрите. И что я, вы пойдете этим путем. И дальше сказано, вот я сделаю, вы пойдете этим путем освящения, вы попадете в очистилище, я сделаю, что из сатанинского сборища, те, которые говорят о себе, что они иудеи, то есть те, которые имеют вид благочестия, но силы его отрекшиеся. Да? Вот я сделаю, вы идите, перед вами открывается дверь, более глубокое понимание. Я уже говорил, что это за глубокое понимание. То, что уже в ладикийском периоде открывается для 144 тысяч. Свет, какой, как я уже сказал сегодня из Захарии 13 главы. Последние дни дому Израилеву, дому Давидову, откроется источник для омытия греха и нечистоты. Или по Римлянам 8 главе, это тот же самый источник. Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Перед вами я открыл дверь. Открылась новая грань духовного освящения. Вы идите этим путем. И вы станете теми, из кого будут 144 тысячи. А я сделаю из сатанинского сборища, которые не пошли этим путем, которые отрицают вопросы святости, и тут не идет даже разговор о внутреннем освящении, а говорят о себе, что они иудеи, то есть истинные верующие, истинные христиане, церковь Божия на земле, да? Вот я сделаю, что те, которые занимаются очковтирательством, не побеждают грех, не верят в возможность этого, я сделаю. То, что они придут и поклонятся пред ногами твоими. Чьими? Ангелу Филадельфийской церкви, которому откроется истина о внутреннем освящении, от которого пойдут, будем говорить, те праведники, которых мы только что с вами читали, 144 тысячи, да? И Они придут и поклонятся пред твоими ногами. Почему? Потому что и познают, что я возлюбил тебя. Кому открыта истина, к тому и придут на поклонение. Я вам пример хочу привести. Вот мы читали только что Откровение 14 глава. Гора Сион, 144 тысячи от этой горы отходят, ну будем так говорить, три ангела и возвещают трехангельскую весть этому миру, да? Исаия 4 глава и Михея 4 глава, буквально первые 4 стиха и там, и там. Гора Дома Господня, гора Сион, станет во главу гор и потекут к ней народы. И придут, заметьте, придут и поклонятся, а потом пойдут и скажут: придите другим людям, придите, взойдем на гору Господню, ибо там оттуда выйдет закон и слово Господня из Иерусалима. От закона от Сиона выйдет закон и слово Господня из Иерусалима. Обратите внимание, вот сходство, да? Они придут и поклонятся. Из тех, кто, будем так говорить, до поры до времени находились в этом Вавилоне, о котором мы с вами только что говорили. Они, это искренние люди, которые читают Писание и видят несоответствие объяснений за кафедрой с тем, что написано в Писании. Это люди, которые искренне, которые ищут освящение, но которые не находят этого освящения, этого метода в среде той церкви, где они находились до поры до времени. Они оттуда выйдут, почему написано: «Выйди, народ мой, из Вавилона, выйди из этого греха, и придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то есть жил, страдал и терпел, не отрекался, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Обратите внимание, мысль продолжает, что это завершится чем? Година искушения, чтобы испытать живущих на земле. Последнее время, трудности, проблемы, потом закрытие благодати и язвы, а я тебя сохраню. Ну, здесь имеется в виду, это все-таки период времени. Кто-то начнет весть, кто-то продолжит. Движение будет одно. Одни умрут, на смену придут другие. Но сказано, что я тебя в те последние дни сохраню от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Николай, если, может быть, что-то я неправильно понял, какой-то вопрос или чего-то не объяснил, можно написать дополнительно, да? Так думаю, что из того, что в данный момент мне, как говорится, было в сознании, я сказал. Ну, конечно, может быть, бы подумал, еще что-то пришло, как говорится, это уже на досуге, да? Еще что тут, это тоже я выписывал вопросы, там кто что писал. Николай, также Сяшкар-Алы, написал: «Сомнение – это школа истины». И автор Фрэнсис Бэкон. Ну, что я хочу сказать, видите, вроде бы вот это выражение как будто бы противоречит тому, что Библия говорит, да. Библия говорит: «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не будет такой человек, не думает получить что-либо от Господа, такой человек». Но я что хочу сказать, обратите внимание, о каком сомнении пишет в данном случае Фрэнсис Бэкон, чье выражение процитировал Николай Сяшкар-Алы. О каком сомнении идет речь? Речь не идет о сомнении в противовес вере во Христа. Помните, я приводил вам пример такой, что Иоанн Креститель, находясь в темнице, посылает учеников ко Христу спросить: «Ты ли тот, кто должен прийти, или нам ожидать другого?» Помните, я вам рассказывал эти вещи? Это не сомнение. После этих сомнений Христос сказал: «Из рожденных женами от сотворения мира, как бы и до этого времени, в которой Христос говорит, не восставал больше Иоанна Крестителя». Как будто бы Иоанн усомнился во Христе. Вот Фрэнсис Бэкон о чем пишет и что имеет в виду. Сомнение – это школа истины. Человек, который не может, не смотрит критично на свои взгляды и убеждения. Он не может понять, где есть шероховатости, где есть неточности. И если он не подвергает критике, не подвергает сомнению свое учение, не перепроверяет, то я вам хочу сказать, он истину так никогда и не познает. Истина, она прогрессирующая, она не стоит на месте. И когда какой человек что-то понял, он должен понять такую вещь. То, что ты сегодня понял, это истина. Но завтра это может быть уже не стопроцентная истина. Поэтому пересматривать свои взгляды, проявлять самокритичность, не иметь высокого самомнения о себе, не считать, что я пуп земли, да, это нормальное состояние христианина. Величие Иоанна Крестителя заключалось в чем? Он способен был лишний раз переспросить, лишний раз удостовериться, лишний раз подвергнуть сомнению, а вдруг где-нибудь ошибка. И это делало его величайшим из всех людей на тот момент. Я вам говорил по поводу своих, как говорится, поисков истины. Да, вот вроде что-то открылось. Да, вот вроде, как говорится, загорелось сердце. Да, вот истина, вот так и так, вот понял я все, да. Ну, хорошо, понял. А теперь успокойся. А теперь нужно время. И я читаю, продолжаю читаю, читать, продолжаю наблюдать, размышлять. Если я попадаю хотя бы на один стих, который противоречит моему убеждению, что я, вот открылась вроде бы истина, и вроде бы уже на 100%, и вдруг стих какой-то говорит совершенно другое, и он не вписывается в траекторию толкования этого стиха. Я подвергаю сомнению свое толкование, свое откровение. Я буду его пересматривать до тех пор, пока ни один стих не будет в гармонии с ним. Далее, я на практике буду это обкатывать, буду применять, буду видеть действенность этого, ну, действенную помощь этого понимания в моем плане, в моей жизни в плане освящения. И после этого я уже более-менее уверенно могу сказать, что это похоже на истину. Знаете, у Эллен Уайт очень часто употребляется такое выражение «истина для настоящего времени». Знаете, что это обозначает? Истина для настоящего времени. Это не истина на все времена. Это истина для данного момента, в данной ситуации. Что это обозначает? Любая истина, которая нам открывается, она может открыться в ракурсе, в соответствии с временем, нуждою и конкретными людьми. Истина о переходе Христа из святого во святое святых, обратите внимание, это истина для того настоящего времени, для тех людей, которые начали исследовать Писание с 2300 вечеров и утр, которые уже связали свое сознание с пониманием или внимание свое обратили на святилище, потому что 2300 вечеров и утр это со святилищем как бы связано пророчество, да? И на уровне этого понимания, на уровне сознания этих людей того времени была дана истина для настоящего, для того, на тот момент настоящего времени. Но истина, заметьте, прогрессирующая. Я вам хочу сказать, когда я узнал эту истину, ну, будем говорить, в адвентистской церкви, сначала для меня это был потолок истины. Это выше всяких, как говорится, высот. Но, когда я стал вникать, да, это истина хорошая, но что она несет? Что суд на небе? От Адама и Евы? А как это ко мне относится? Что я должен туда входить? А как это делается? Когда начал конкретными вопросами заниматься, я понял, что истина истиной, но чего-то здесь не хватает. Как мне туда попасть? Как я могу туда входить, в это очистилище? Дальше. Почему я не освящаюсь? Если я думаю, что я вхожу, то почему я не очищаюсь? Значит, не вхожу. Значит, мне кажется что-то. Да, я начал сомневаться. Сомневаться не в том, чтобы вообще вот сомневаться и показать, что тут все не так. Потому что сомневаться и говорить, где что не так, много ума не надо. Хотя тоже нужно иметь ум. А вот сомневаться для того, чтобы найти более глубокую истину, это хорошее сомнение. Это сомнение, которое, заметьте, аналогично самокритике, способности человека быть невысокого мнения о себе, умению пересмотреть свои взгляды критически, подшлифовать, уточнить, что-то усовершенствовать, но чтобы эта истина открылась во всем свете. И я вам хочу сказать, когда я сам понял, я хочу сказать, даже честно скажу, что я не сидел специально, не коптел над этой истиной об очищении небесного святилища. Меня интересовало вообще не небесное святилище, а свое святилище, как его очистить. Чтобы Бог в этом святилище имел место, престол благодати. Нет-нет, а мысли все-таки связаны с адвентистским учением, как-никак. И когда я стал вот так вот задумываться, не то что вот об освящении, а тут истина всплывает о переходе, а что же этот переход обозначает, а ну давай читать про этот переход, а чем отличается одно служение от другого в первой части, от того, которое во второй части. Когда я понял, что это Ветхий Завет и Новый, я стал копаться, а что же такое Новый, что такое Ветхий, а чем они отличаются, какие характеристики. И когда я докопался до этого, ну, говорю, докопался, это же не то, что я просто так докопался, но я копался. Сказать, что это Бог открыл, а я не копался, Бог бы не открыл. Кто не копает, Бог не открывает. И когда я докопался с помощью Божьей, когда я понял, что это изменение, качественное изменение процесса освящения, переход с внешнего благочестия на внутреннее, вложу законы в мысли и в сердце, я хочу сказать, для меня это засияло настоящим светом. Но я хочу сказать, сияние этого света началось с сомнения. Сомнение, вы поняли, не сомнение в вере во Христа, не сомнение, я вижу нестыковки, я вижу несоответствия, я вижу недосказанное, я вижу, что мотор, вроде бы мотор, но чего-то тут не хватает. Не работает он как надо и не везет, как говорится, не толкает машину, я не еду. Поэтому выдержка достаточно умная. Сомнение – школа истины. Тот, кто не сомневается, тот не научится и не познает, что есть истина. Кто уверен в том, что мне открылось это на всю жизнь, я говорю – вот так и остался. Вот так и католики до сих пор на своем стоят, да. Вот так протестанты, когда-то что-то открылось, вот они стоят до сих пор на одном и том же толковании. И истина не открывается, потому что они не допускают мысли. А вдруг что-то не так мы поняли и неправильно толкуем. Хотя я говорю, не надо много ума иметь, чтобы понять, сказать, если в церкви, что закон Божий отменен, и читать Евангелие, и подходит богатый юноша, говорит, что мне сделать, учитель, чтобы получить жизнь вечную, Христос говорит, соблюди заповеди. Какие? Вот те, которые отменил Христос. Если написано, что не убивать нельзя, как можно сказать, что заповедь об убийстве отменена? Вы понимаете, здесь много ума не надо иметь, нужно просто быть искренним человеком, ни больше, ни меньше. Но я говорю, интересно же все-таки вино блудодеяния действует, что говорить, что закон Божий отменен, и говорить, что нельзя ни красть, ни убивать, ни прелюбодействовать, и это все одновременно из одних уст, это все-таки, я хочу сказать, это уже поработано над сознанием, это уже что-то с таким, похоже на психическое заболевание. Сам себе противоречит, и сам этого человек не видит и не понимает. Вот что значит напиться вина блудодеяния. Ну, видите, я теперь, значит, уже, да, я пока еще тут вопросы есть. Вот, думаю, что на сегодня, наверное, все-таки я, если начну, тут еще один вопрос такой, ну, будет он непростой, да, и мне придется объяснять. Не 5 минут, да? Ну, объяснить мне надо будет. Поэтому я такое предложение хочу подать, что все-таки давайте мы на этом сегодня закончим, да? Наше общение. Следующую пятницу я продолжу говорить. Вот, видите, у меня есть такой недостаток. Если объяснять, то объяснять что-то так серьезно, а если чуть-чуть, можно много чего не понять. Поэтому, видите, в связи с этим моим, кто говорит недостатком, кто говорит преимуществом, вот не так быстро получается пробежаться по вопросам, быстренько отчитаться, что я-то, вы задали вопрос, я ответил. Понятно, непонятно, это ваша проблема, да? Все-таки хочется объяснить, чтобы было понятно, да? Поэтому и как бы не так быстро получается. Хорошо, тогда мы на этом сегодня закончим с вами наше общение, да? Следующее общение у нас завтра будет, как всегда, да? Мы завтра с вами встретимся, продолжим наше общение. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч.